Здравствуйте, я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте сегодня обратимся к Слову, чтобы наш день был лучше и продуктивнее, чтобы мы были настроены на волну Божьего Духа весь день. Мы все еще говорим о плодах Духа, хотя уже подходим к концу. И нам осталось разобрать только два плода — кротость и воздержание. Я знаю, что вы уже хорошо выглядите, если слушали эти передачи и поступали согласно тому, что находится внутри вас. Любовь, радость, мир, доброта, милосердие, верность. Я пропустила терпение. Любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость и воздержание или самоконтроль. Сегодня мы будем говорить о кротости. Давайте вернемся и прочитаем место Писания, которое перечисляет плоды Духа. Это послание к Галатам 5:22. Я буду читать из расширенного перевода Библии. «Плод же Духа, то есть та работа, которую совершает в нас Его присутствие, есть любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, мягкость». В синодальном переводе используется слово «кротость». В расширенном переводе говорится «кротость и смирение». И последний плод — самоконтроль, или, как в синодальном переводе написано, воздержание. Против них ни один закон не может выдвинуть обвинение. Когда вы позволяете плодам Духа проявляться в вашей жизни, никто не сможет обвинить вас. Ни дьявол, ни человек не могут обвинить вас, потому что плоды Духа являются частью вашего внутреннего человека. После того, как вы сделали Иисуса Христа своим Господом, вы изменились внутренне. Ваше сердце изменилось, и вы стали подобны Богу и Господу Иисусу Христу. И эти чудесные плоды, которые были заложены в вас, являются частью вашей новой природы. По мере того, как мы возрастаем в Боге, мы учимся позволять нашей новой природе контролировать свои мысли, слова и поступки. И это целый процесс, этому нужно учиться. Мы возрастаем в нем, мы возрастаем в духовных вещах. Вы не можете быть зрелым христианином, духовным верующим, если плоды Духа не проявляются в вашей жизни, потому что они составляют часть того, что есть в вашем сердце. Говоря о плодах Духа, мы описываем ваше новое сердце, которое вы получили, родившись свыше. Это новое творение, этот новый внутренний человек состоит из всех чудесных плодов Духа, о которых мы говорили. Прежде чем мы начнем говорить о нашей теме, я хочу предложить вам книгу в качестве подарка. Это небольшая книга, называется «Воля Божья для тебя». Здесь написано, Глория Коупленд учит в ней о том, как узнать совершенную волю Божью, ухватиться за то, что принадлежит вам в духовной сфере, и наслаждаться победой. Внутри вас уже есть все необходимое для успешной жизни. Узнайте, как вы можете переживать успех, и никогда не сдавайтесь. Стремитесь вперед, это стоит того. Эта книга ободрит вас продолжать свою жизнь с Господом. Не сходите с дистанции. Не позволяйте разочарованию овладеть вашей жизнью. Не позволяйте дьяволу отговорить вас от общения с Богом. Продолжайте общаться с Господом, и Он выведет вас из любой ситуации. Если вы хотите получить эту книгу, мы вышлем ее вам совершенно бесплатно. Просто напишите по адресу, который вы видите сейчас на экране, мы вышлем ее вам. Чем больше Божьего Слова будет в вашем сердце, тем больше побед будет в вашей жизни, потому что Иисус сказал, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Это действительно так. Давайте посмотрим на силу или плод кротости. Плоды Духа — это не просто приятные качества характера. Если у вас нет откровения о Слове Божьем, то когда вы читаете о плодах Духа или слышите о них, вы будете думать, что они есть только в добрых людях, которые никогда не будут сильными в жизни. Нет, плоды Духа — это качество Бога. Сам Бог поместил себя в вас, и это качество Его характера. Вы можете найти их в Библии, когда речь идет о Боге. Именно таков Он Сам. Бог все держит в Своих руках, и нет никого больше Его. Он не слабый, Он сильный. Бог все держит в Своих руках, и этими силами или качествами обладает Сам Бог. Поэтому это не просто приятные качества характера. Это силы. В книге Притчей 4.20 они названы источниками. Давайте прочитаем о них. Мы еще не читали это чудесное местописание, которое показывает, как жить в силе. Книга Притчей 4.20. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Другими словами, храни Божье Слово перед глазами и постоянно слушай его. И когда Слово попадет в сердце, храни его там. Обрати свое внимание на Слово, храни его в своем сердце, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни, силы жизни. Силы жизни — это любовь, радость, мир, терпение, доброта, милосердие, верность, кротость и самоконтроль. Эти силы будут течь из вашего сердца, если вы будете проводить время в Слове Божьем, уделять внимание Божьим вещам. Возьмем, к примеру, любовь. Писание говорит, что любовь никогда не терпит поражения. Не существует такой силы, которая смогла бы победить или уничтожить любовь. Любовь никогда не терпит поражения. Если вы уделяете внимание Божьим вещам, эти сверхъестественные силы будут течь через вас и начнут контролировать ваши слова, поступки, вашу жизнь, и вы будете успешны во всем. Вы не потерпите поражения, если плоды Духа проявляются в вашей жизни. Нет такого закона, который смог бы выдвинуть обвинение против вас. Мы только что читали об этом. Итак, плод Духа — кротость, как написано в синодальном переводе, или «мягкость», как написано в расширенном переводе. Я использую слово «мягкость», потому что оно более понятно. И мне кажется, что в наши дни люди думают, что кроткий человек — это слабый человек. Но сила кротости — это не слабость. Или они представляют себе такого человека трусливым. Мягкость — это и есть то, что Библия называет кротостью. Вы можете увидеть силу мягкости в любви. Писание говорит о Божьей любви, и мы, наверное, прочитаем сегодня о ней. В 13 главе 1 послания к Коринфянам. Давайте вернемся к кротости. Вначале я дам вам определение кротости, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. А потом мы вернемся к любви. В словаре Вейса написано, что кротость или мягкость — это те качества, которые нужны в отношениях с людьми. Мягкость или кротость приходит к нам на помощь в наших взаимоотношениях с Богом, потому что они помогают нам подчиняться Богу и быть смиренным по отношению к Богу. Другими словами, если Он говорит нам сделать что-то, то если мы мягкие или кроткие, мы не будем спорить с Ним, мы просто сделаем это. Нам легче подчиниться Ему, следовать Его Слову, исполнять то, что Он говорит. А в отношениях с другими людьми кротость облегчает наше общение с ними. Люди любят тех, у кого кроткий и добрый дух. Все плоды Духа действуют вместе. Люди хотят быть рядом с теми, кто позволяет плодам Духа проявляться в их жизни, потому что они полны мира. Когда такой человек разговаривает с вами, он не грубит и не говорит злые слова. Наоборот, он говорит нежные слова, которые поднимают вас, и так кротость или мягкость приходит к нам на помощь в наших отношениях с Богом или с другими людьми. В словаре Вебстера кротость определяется как уравновешенность. Кротость также помогает контролировать свои эмоции. Самоконтроль, о котором мы будем говорить позже, тоже играет в этом свою роль, но кротость, доброта и другие плоды Духа помогают нам мягко обращаться с людьми, не быть резкими и жестокими. Уравновешенность и покорность. Мак Кларин говорит, что кротости свойственна покорность Духа. которая не припирается с оппозицией, а сгибается подобно тростнику во время шторма. Другими словами, кротость не ищет своего. Это одно из качеств любви. Она не настаивает на своих личных правах или на своем пути. Помните, об этом я собиралась прочитать в первом послании к Коринфянам. Там написано, что Божья любовь не настаивает на своих личных правах. Она не самомнительна, она не грубит. Грубость противоположна мягкости, не так ли? Она не ведет себя неприлично. Божья любовь не настаивает на своих личных правах или на своем пути. Не настаивает на своих личных правах или на своем пути. В этом вы можете увидеть кротость или мягкость, так как она не ищет своего. Это действительно хорошая характеристика кротости или мягкости. Она не ищет своего. Она не обижается и не раздражается, не держит зла. Любовь не засчитывает причиненного ей зла, не обращает внимания на перенесенную несправедливость. Кротости свойственна покорность духа, которая не припирается с оппозицией, а сгибается подобно тростнику перед штормом. Павел проповедовал и практиковал кротость, но в то же время он мог встать и твердо заявить: «Мы ни на час не уступили». Итак, быть кротким или мягким не означает то, что нас везде пинают. Наоборот, вы сильны, вы настолько сильны, что вам не нужно бороться за свое мнение, потому что уже знаете, что все равно выиграете. И в то же время, когда вы попадаете в такие ситуации, в которых оказывался Павел, вы должны уметь постоять за себя. Вы делаете то, что говорите. Вы делаете все, что необходимо. Кротость или мягкость не лежат, притворяясь мертвыми. Она сильна, но все, что она делает в любви. В первую очередь, мы упражняемся в кротости по отношению к Богу. Именно с кротким духом мы осознаем, что Божьи наставления идут нам во благо, и поэтому принимаем их без споров и противлений. Об этом я и говорила, что кротость помогает нам подчиняться Богу. Мы принимаем Божьи наставления в кротости Духа, соглашаясь, что они хороши для нас. Поэтому мы не спорим с Ним. Мы не противимся тому, что Бог говорит нам. Кротость тесно связана со смирением. Моисей был кроток по отношению к Богу. Только смиренное сердце, которое также и кроткое, не сражается с Богом и не состязается с Ним. На греческом языке смирение, мягкость или кротость звучат как «праутес». Это слово больше описывает состояние разума или сердца, нежели действие. Мы должны ясно понимать, что кротость, проявленная Господом и заповеданная верующим, это плод силы, а не слабости. Существует такое мнение, что если человек кроток, то это потому, что он не может постоять за себя. Но Господь был кротким, потому что имел неисследимые Божьи ресурсы. Господь сказал: «Я кроток и смирен сердцем». Но вы никогда не видели Иисуса без силы, не так ли? До тех пор, пока Он не отдал Свою жизнь, чтобы взять на Себя наши грехи, сатана не мог прикоснуться к Иисусу, не прикасался до тех пор, пока Он Сам не отдал Свою жизнь за нас. Все время, пока Иисус находился на земле до последнего момента, Он был в силе, Он все держал под контролем, и в то же время Он ходил в любви, в смирении. Он был кроток с людьми, смирен перед Богом. Он настолько был послушен Богу, что делал только то, что говорил ему Отец. Он никогда не отстаивал свои права. В этом не было необходимости. Он ходил в Божьей силе. И Бог действовал и совершал все, о чем просил его Иисус. А Иисус делал все, о чем просил его Бог. Противоположностью кротости является самоутверждение и корыстолюбие. Кротость — это спокойствие духа, Настроение такого человека не прыгает с хорошего на плохое, потому что он не занят собой. Когда мы ходим в Божьей силе и плодах Духа, нам не нужно самоутверждение. Божья сила действует через нас, совершая то, что нам необходимо. Когда мы не пытаемся отстаивать свои личные права и свои личные пути, потому что делаем то, что сказал Бог, и просто живем по Духу, который находится в нашем сердце, тогда Бог устраивает наши пути. Он следит за тем, чтобы мы были в безопасности. Он следит за тем, чтобы нами не злоупотребляли. Когда мы позволяем плодам Духа проявляться в нашей жизни, мы позволяем Божьей силе действовать в нашу пользу. Мы не пытаемся управлять всем. Мы не стремимся обязательно заполучить то, что принадлежит нам. Мы просто ходим в любви. И Писание говорит, что любовь не настаивает на своих личных правах или на своем пути. И в этом определении любви видна кротость. В любви вы можете увидеть все плоды Духа. Все плоды Духа происходят от любви. Давайте посмотрим на Моисея. Вайн говорил, что Моисей был кроток перед Богом. Только смиренное сердце, которое также и кроткое, не будет воевать против Бога и тем более состязаться с Ним. В Писании мы увидим, что когда Моисею бросали вызов, когда его критиковали, он падал на свое лицо перед Богом. Он обращался к Богу. Он не затеивал борьбу с тем человеком. Давайте откроем 12 главу книги чисел. В этой главе кротость сразу бросается в глаза. И когда в ней речь идет о Моисее, мы также видим слово «кротость». Отсюда понятно, что она была одной из важных черт его характера. В 12 главе книги чисел написано, что Мариам и Аарон были недовольны и огорчены тем, что, по их мнению, он женился не на той женщине. Здесь не идет речь об их духовной жизни. Это были его родные сестра и брат, как в обычной семье, которым не понравилась та женщина, на которой он женился. Теперь посмотрите, что произошло во втором стихе. «И сказали, одному ли Моисею, говорил Господь?» В первом стихе написано, что Мариам и Аарон упрекали Моисея за то, что он взял себе в жены Ефиоплянку. И они не одобряли этот шаг, потому что она им не нравилась. А во втором стихе они сказали, «Одному ли Моисею, говорил Господь? Не говорил ли он и нам?» Другими словами, «Посмотрите на нас, мы тоже кое-что знаем». Мы такие же духовные, как и Моисей, и думаем, что он не прав. Это не кротость. Это противоположно кротости. Так не следует поступать. Когда они осуждали Моисея, в третьем стихе говорится, «Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле». Неудивительно ли то, что человека, который разделил Красное море Божьей силой, Писание называет очень кротким. Мы знаем, что Моисей не хотел занимать это положение, потому что говорил, что он косноязычен. Помните, когда Бог сказал Моисею, что ему делать? Моисей ответил, «Кто я такой, чтобы мне идти к фараону?» Но Господь не ответил Моисею, кто он такой. Он просто сказал ему, кто есть Бог. Он сказал, «Я пойду с тобой». Видите, природные способности Моисея не имели значения. Важно было то, кто был с Моисеем. В конце концов, в разговоре с Моисеем Бог сказал, «Хорошо, пусть Аарон будет твоими устами», потому что Моисей никак не мог представить себя перед фараоном. Он был кротким, но исполненным силы. Дух Божий сошел на него, и люди видели много чудес и знамений, совершаемых через Моисея. Когда Моисей бросил свой жезл на землю, он превратился в змея. А когда поднял его, он приобрел первоначальный вид. Библия говорит, что он был очень кротким, но в то же время полным силы. И так Моисея обвиняла собственная семья. Но что же он сделал? Написано, что Моисей был кратчайшим человеком, и Господь сам вступился за него. В 7 стихе сказано: «Но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем». Бог говорил о пророках. 6 стих. «Слушайте слова мои. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так, как с рабом моим Моисеем. Он верен во всем доме моем». Мы уже изучали тему верности и знаем, что Бог очень уважает верность человеке. Для Него это все. Он говорит: «Устами к устам говорю я с Ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа Он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего, Моисея?» Библия говорит о Моисее как о кратчайшем человеке на земле. И когда они упрекали его, Бог сам вступился за него, не так ли? Он поставил их на место. Давайте откроем 14 главу и увидим, что когда Моисея начали критиковать, он упал на свое лицо. Когда люди выступили против него, он упал на свое лицо перед Богом. Он смирил себя перед Господом. Когда его брат и сестра выступили против, он смирил себя перед Господом. Это очень хорошее местописание, из которого видно, как действует мягкость, кротость или смирение. 14 глава, 1 стих. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь». Это произошло сразу же после того, как они услышали слова неверия. У нас не будет времени закончить эту тему, но мы сможем продолжить завтра. Итак, они только что услышали плохую новость, полную неверия, и приняли ее. «И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им: „О, если бы мы умерли в земле египетской! Зачем ты вывел нас?“» Теперь они во всем обвиняют Моисея. Моисей мог бы свести на них огонь. У него была сила Божья, чтобы сделать это. Он мог бы сказать этим людям, что они должны делать. У него была власть и право, потому что он был лидером. Но посмотрите, что сделал Моисей в 5 стихе. «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». Что сделал Моисей, когда его обвинили? Что он сделал, когда люди выступили против него, говорили плохие слова и унижали его? Он, лидер, которого избрал Бог, чтобы вести их, пал ниц перед Богом. Он обратился к Богу за помощью. Именно так поступает кротость, мягкость. Кротость не начинает войну за свои права и за свою репутацию. Моисей не сказал: «Вы забыли, кто я такой. Я здесь лидер, я начальник». Нет, он упал на свое лицо перед Богом. Мы лишь отчасти рассмотрели кротость и будем говорить о ней всю неделю. Не уходите, мы еще вернемся.
Кеннет и Глория Копланд посвятили себя на исполнение того, что они видят в Слове Божьем. В книге «Воля Божья для тебя» Глория Копланд желает помочь вам познать совершенную волю Божью для вашей жизни. Эта книга – наш подарок вам. Просто напишите нам по адресу: Беларусь, Минск, 220-123, абонентный ящик 35, миссия Кеннета Копланда.
Слава Господу! Сегодня я хочу поговорить с вами о посвящении. Как быть для Господа особым народом, названным Его именем, тем, кто отделен для Божьей цели, не просто отделены от мира, но посвящены для Бога. Мы отделены для того, чтобы преображаться в Его образ. Библия говорит, что проводя с Ним время и размышляя над Его словом, мы можем стать такими, как Он. Сегодня я хочу прочитать вам одно место Священного Писания. Многим из нас известен Псалом 90. Я хочу прочитать 1 и 2 стихи этого псалма, так как он позволяет нам увидеть картину того, как Бог осеняет нас своей собственной жизнью. Позвольте мне прочитать вам эти стихи. Здесь сказано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: „Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Писание провозглашает для нас полное Божье обеспечение, если Его Слово занимает главное место в нашей жизни, и если мы развиваем наши взаимоотношения с Богом. Важно знать, что Божье благословение приходит тогда, когда мы лично проводим время с Богом. Посмотрите на жизнь Давида. Он был мальчиком-пастухом, проводящим время с Господом на холмах, делая при этом свою работу и верно исполняя то, к чему призвал его Бог. Но одновременно с этим он был очень занят работой, которую многие посчитали бы за работу раба. Он проводил время с Господом. Когда пришло время сразиться со львом и медведем, Давид победил, так как у него были взаимоотношения с Богом. Вы и я в этом смысле не отличаемся. Мы все занимаемся различными делами. Иногда в течение всего дня мы настолько поглощены своими заботами, что нам некогда сосредоточиться на тех вещах, на которых хотелось бы. Но нам необходимо посвящать время Богу. Я хочу напомнить вам об Есфире, женщине, которая была поставлена Богом, чтобы изменить жизнь всего Израиля, что в свою очередь в действительности изменила жизнь всего человечества того времени. Она была готова и способна совершить то, к чему Бог призвал ее. Она посвятила себя Богу. Какое отношение это имеет к нам? В Матфея 6:33 сказано: «Прежде всего ищите Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Я хочу призвать вас сегодня сделать то же самое. Я ободряю вас посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу, и пусть Его Слово займет главное место во всех областях вашей жизни. Посвятите себя Богу. Сейчас на экране вы видите адрес, по которому можете написать нам и получить бесплатно наши брошюры. У нас есть несколько книг Кеннета и Глории Копланд, которые помогут вам увидеть то, как сделать Божье Слово приоритетом в жизни, как посвятить себя Богу, как искать Божью волю, как искать Его присутствие, ставя Слово Божие на первое место. Я призываю вас написать нам с просьбой выслать эту литературу. Мы любим вас и призываем быть победителями во всех сферах вашей жизни. У вас есть эта возможность быть победителем. Неважно, какие обстоятельства у вас сложились, кто окружает вас или что вами уже сделано. Мы должны сочувствовать друг другу и сопереживать другим людям. Но Слово Божие говорит, если Он за вас, то кто против вас? Но все это становится реальным тогда, когда мы посвящаем себя Ему. Сделайте это сегодня. И помните, Иисус – Господь.
У Бога есть путь, но где искать его? У Бога есть ответ, но где найти его? Более 20 лет миссия Кеннета Копланда освещала жизнь христиан могучим светом Слова Божьего. А теперь ежедневные телетрансляции делают этот свет еще ярче. Кеннет Копланд каждый день делится теми ответами, которые внесли победу в жизнь очень многих людей. Так что смотрите, не переставая, и этот свет засияет в вас.